Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». Главные темы выпуска. Ордер на арест Эрнеста Варданяна еще на 30 суток был продлен за 5 минут.
Вот, судья пришла с готовым решением уже, распечатано на компьютере. Изначально уже она знала, что она там решит. А потом ему дала слово. Он говорит, а что вы хотите от меня услышать, если вы уже все решили?
Говорит Ирина Варданян, жена журналиста, арестованного 7 апреля приднестровскими спецслужбами, гостя нашей сегодняшней передачи. Безработица и миграция рабочей силы в Приднестровье сохраняются на тревожно высоком уровне, утверждают эксперты. Начнем, как обычно, нашу передачу с обзора новостей за минувшую неделю, который представит моя коллега Юлия Михайлова.
Приднестровская администрация призвала Киев дистанцироваться от международного формата переговоров и больше использовать свои собственные возможности и полномочия страны-гаранта в приднестровском урегулировании. Говоря об итогах недавнего визита приднестровского лидера Игоря Смирнова в Киев, руководитель Тираспольского внешнеполитического ведомства Владимир Ястребчак сказал, что официальному Киеву напомнили о появлении оптимального момента для решения вопросов признания приднестровской документации и что отдельная тема встречи стало возобновление железнодорожного движения в Приднестровье. По словам Ястребчака, в Киеве приднестровская сторона обговорила сложившуюся ситуацию и объяснила желаемые перспективы развития переговорного процесса. Цитирую, «Наша позиция в первую очередь не испытывать иллюзий быстротечности урегулирования. Мы также подтвердили, что стремимся к международному признанию, но этот процесс должен произойти эволюционным путем, а не с помощью таких событий, как в Южной Осетии», сказал Ястребчак. В интервью «Свободной Европе» политолог Андрей Сафонов из Бендер предположил, что главная цель, которую преследует Тирасполь – восстановление беспрепятственного транзита по украинской территории приднестровских товаров, предназначенных для экспорта, транзита, прерванного в марте 2006 года.
Сейчас приднестровское руководство стремится, насколько это в его силах, сформировать, если не единый фронт Киева и Москвы, то, по крайней мере, добиться от них каких-то взаимосогласованных подходов к этому вопросу. Насколько это окажется возможным, это уже момент.
Политолог Андрей Сафонов. Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций сообщила о снижении уровня воды в реках Прут и Днестр. В результате сложившейся паводковой ситуации на Пруте затоплено более 900 домов и строений и эвакуировано около 3000 человек. Правительство объявило, что на этой неделе начнется строительство нового жилья для жителей сел Немцень и Обелень, оставшихся без крова. Село Котулмори решено было переместить. Министрам иностранных дел стран ОБСЕ не удалось договориться об отправке международной полиции на юг Киргизии, где произошли кровавые столкновения между киргизским большинством и узбекским этническим меньшинством. Призыв официального Бишкека поддержал Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Германия и Франция. Министры иностранных дел ОБСЕ договорились до конца этого года провести саммит глав государств и правительств в Астане и подчеркнули, что ответ ОБСЕ на кризис в Кыргызстане станет экзаменом для организации. В Москве Госдума приняла в последнем чтении спорный закон, который расширяет полномочия Федеральной службы безопасности. Новый закон разрешает ФСБ выносить официальные предупреждения тем, кто подозревается в посягательстве на безопасность России. Критики закона полагают, что это положение может быть использовано против оппонентов правительства и для подавления недовольства. В интервью для радио «Свободная Европа» бывший генерал КГБ Олег Калугин, который в настоящий момент проживает в Соединенных Штатах Америки, сказал, что нынешняя система в России опирается на КГБ, так как управляет правительством, на Русскую Православную Церковь, как на часть бывших агентов госбезопасности на уровне духовенства и на бизнес-среду. В ходе своего визита в Тбилиси министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер обвинил Россию в нарушении перемирия с Грузией и сказал, что Россия должна вывести свои вооруженные силы на позиции, которые они занимали до августовской войны 2008 года. В тот же день, 15 июля, глава МИД Евросоюза Кэтрин Эштон заявила, что Европейский Союз начинает переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном по заключению соглашений об ассоциации.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Европейский союз призвал Россию довести до конца расследование убийства чеченской правозащитницы, журналистки Натальи Эстемировой, совершенного в прошлом году. В заявлении 27 стран ЕС выражается обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации правозащитников на Северном Кавказе. Расследование этого убийства затягивается, и видные представители Организации по защите прав человека в Чечне утверждают, что к преступлению причастен и действующий президент Чечни Рамзан Кадыров. Президент России Дмитрий Медведев призвал к реализации новых совместных инновационных проектов с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Выступая на совещании с послами и дипкорпусом России, Медведев сказал, что его недавний визит в США показал, что сотрудничество в сфере инноваций создает позитивную повестку дня в отношениях с Америкой. Кремлевский лидер говорил о перезагрузке отношений России и Запада. Около половины фур с молдавским вином, застрявших на таможенном терминале Солнцево под Москвой, получили на прошлой неделе сертификаты качества и продолжили свой путь на российский рынок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Валерий Косарчук. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал, что только некачественные вина не будут допускаться в Россию, остальные и впредь будут поступать на российский рынок. Более половины россиян полагают, что бессмысленно критиковать власти, а около 50% уверены, что критиковать политиков потенциально опасно. Таковы итоги опроса в интернете, проведенного московским независимым Левада-центром. С другой стороны, по данным исследования центра, подавляющее большинство россиян, 84%, считает, что мнение протестующих необходимо принимать во внимание, а примерно 80% утверждает, что критика полезна для тех, кто находится у власти. В рамках этого же опроса 63% респондентов заявили, что все, что передают российские телеканалы, подвергается цензуре, а около 60% участников опроса заявили, что поддерживают цензуру, под которой они понимают в первую очередь защиту определенных нравственных норм в прессе.
Спасибо, Юлия. Больше новостей, аналитических материалов и комментариев вы можете найти на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Дамы и господа, как уже прозвучало в начале передачи, сегодня у нас в гостях Ирина Варданян, жена независимого журналиста из Тирасполя Эрнеста Варданяна, арестованного 7 апреля приднестровскими спецслужбами по обвинению в шпионаже в пользу Республики Молдова. Родные журналиста, а также официальный Кишинев говорят, что дело Эрнеста Варданяна политическое. Освобождение журналиста требуют авторитетные международные правозащитные организации, западные государства и европейские институты. Ирина Варданян подтвердила, что в последнее время ей разрешают видеться с мужем с определенной регулярностью и чаще, чем сразу после его ареста. На эти свидания, которые происходят в так называемом Министерстве госбезопасности Приднестровья, ей разрешено приводить детей, сына 6 лет и годовалую дочь.
Ну, как часто? 2 раза в месяц. Понятно, мы туда идем, нам дают там минут 40-50.
Я спросил ее, как выглядит и чувствует себя Эрнест Варданян.
Ну как, он морально немножко он расстроен. Последние 2 раза он был какой-то, не понравилось мне. Он расстроил был какой-то, испуганный, не знаю, подавленный уже. Чего ожидать и когда, и тяжело очень, и без детей тяжело, переживает.
Но больше всего, по словам Ирины, его возмутило то, как прошло последнее судебное заседание 7 июля, когда продлили ордер на арест еще на 30 суток.
Этот процесс длился ровно 5 минут. Вот, судья пришла с готовым решением уже, распечатано на компьютере. Изначально уже она знала, что она там решит. А потом ему дала слово. Он говорит, а что вы хотите от меня услышать, если вы уже все решили?
Ирина Варданян по-прежнему недовольна действиями защиты, назначенной приднестровскими властями, несмотря на то, что, как утверждает государственный адвокат, его уведомили о предстоящем слушании за час до начала процесса. Тем не менее, говорит Ирина, адвокат сделал все необходимые ходатайства для того, чтобы на период следствия Эрнеста отпустили на свободу, но все эти попытки были отклонены. Я спросил Ирину, предъявляют ли Эрнесту какие-то другие доказательства, помимо признания самого Эрнеста, сделанное им за решеткой, неоднократно переданного приднестровским телевидением.
Они не предъявляют, потому что, во-первых, еще не закрыто следствие. Во-вторых, следствие ведется особо секретно, дело секретное, никому его не предоставляют, даже адвокату, никому. Вот когда следствие закроют, передадут дело в суд, они обязаны передать это дело Эрику и адвокату, чтобы они его рассмотрели. И вот тогда будет понятно, есть у них какие-то доказательства, какие-то серьезные вещи или просто вот это признание якобы. Хотя юристы приднестровские мне объяснили, что если это признание идет за подписью адвоката, то оно имеет свое весомое какое-то в суде. То есть это можно использовать на суде и по этим всем признаниям, если за ним стоит подпись адвоката. То есть якобы это с этим можно осудить человека и приговорить его.
Ирина Варданян говорит, что никаких иллюзий насчет возможности амнистии своего мужа она не строит, вопреки тому, что пишут приднестровские СМИ. Ирина уверена, что готовящаяся ко 2 сентября амнистия по случаю 20-летия самопровозглашения независимости региона – фикция, и она коснется очень малого числа людей. Кроме того, по статье, которая инкриминируется ее мужу, государственная измена, амнистия не предусмотрена вообще. Я спросил Ирину, не передумала ли она написать прошение на имя приднестровского лидера Игоря Смирнова с просьбой о помиловании ее мужа.
Нет, не передумала. Если будет суд, как они обещают, и приговор, не дай бог, то кто его оттуда вызволит? Если до суда никто не побеспокоился о том, чтобы его оттуда освободить.
Ирина, тем не менее, довольна тем, что официальный Кишинев не забыл об Эрнесте, как ей, наверное, показалось с самого начала, что семье была предоставлена материальная помощь и моральная поддержка. Она ценит тот факт, что молдавские власти поднимают вопрос об ее муже на встречах с зарубежными официальными лицами на самых различных уровнях. Но все эти усилия, говорит Ирина, для нее обретут истинную ценность только тогда, когда ее муж окажется на свободе.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Уровень безработицы в Приднестровье резко вырос за последние полгода. Также продолжается отток работоспособных граждан из региона. Эти тревожные тенденции обсуждались на встрече в Тирасполе, посвященной проблеме нелегальной миграции. Информационное агентство «Новый регион» цитирует директора Тираспольского центра занятости населения Снежану Черогор, которая сказала, что число безработных растет. При этом ожидания граждан по зарплатам в сравнении с показателями прошлого года снизились. 45% вакансий, предлагаемых сегодня в Тирасполе, это швеи, сказала Черногор. Участники круглого стола отметили, что безработица подпитывает нелегальную миграцию, одной из главных причин которой является отсутствие рабочих мест, низкая заработная плата, неподходящие условия труда. Есть еще одна категория лиц, которые не ждут пособий по безработице, но и не уезжают за рубеж. Это мелкие предприниматели из Приднестровья, которые предпочитают заниматься торговлей в Кишиневе. В Кишиневе даже есть рынок, известный под названием Тираспольский. Именно там они и торгуют. Мы пытались выяснить, что заставляет их ежедневно ехать из Бендера или Тирасполя в Кишинев и почему не развивают свой бизнес дома.
Потому что там негде работать. Невозможно ничего, не раскрутишься, не откроешь свой бизнес. Если даже открываешь, то обязательно его зажимают. Там уже все закуплено. В основном люди, которые имеют престижные места, наши все депутаты или кто они там в Верховном Совете. Очень сложно там можно. Я согласна сегодня заплатить налог, но нормальный налог. Не тот налог, который они выставляют. Допустим, вот это постельное белье, с этого комплекта я имею 10 лей. А если, допустим, они налагают нам эту растаможку, 40%, я же эту продукцию не везу из-за, допустим, с границ. Я движусь по своей территории, по одной единой республике Молдовы.
Если закроют базары, то нам конец будет всем. Так я говорю, где мы будем работать? Они наши правители же не думают, надо зарплату делать, чтобы человек мог прожить. Не надо много, хотя бы прожить так, чтобы можно было прокормить и на самое необходимое.
А у нас все раз были, если взять кредит, то вот получается, что этой прибыли, которой ты взяла деньги в кредит, она никакой прибыли не дает. Это просто отмывание денег, и банк наваривается на мне, а я от этого ничего не имею. А здесь более такие доступные условия, что, допустим, вот мне дали там 2000, да, они растянули на 2 года, и 3 месяца они меня не трогают. Вот эти 3 месяца оборот денег идет.
где человек может сегодня что-то еще вложить, вытащить, да, успеть за этот промежуток времени.
В любом бизнесе есть свои проблемы. То есть нельзя здесь ставить вопрос, это Молдова, а это Приднестровье. Здесь есть эти проблемы, здесь нет этих проблем. Везде есть одинаковые проблемы, что там, что здесь. То есть никакой разницы такой я не вижу.
Это были мнения случайных людей, торгующих на Тираспольском рынке в Кишиневе. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».